Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», у микрофона Мария Сушенцова, и сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы встречаемся с предпринимателями, бизнесменами, чиновниками и рассуждаем с ними о христианских смыслах экономики. И сегодня у нас в гостях директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве Надежда Сергеевна Смирнова, а также директор благотворительного фонда «Дело во имя Веры». Добрый вечер, Надежда Сергеевна.
Добрый вечер.
Вы знаете, название музея достаточно необычно, в нем перечислено три разных роли – и предприниматели, и меценаты, и благотворители. Вот скажите, пожалуйста, почему здесь они оказываются в одной связке?
Ну, это простой вопрос. Нужно сказать, что когда мы рассказываем о предпринимателях дореволюционного периода, ну, я имею в виду революцию 1917 года, то как раз вот эти три слова очень четко определяют их такой ореол деятельности. Они занимались предпринимательством, у них, как правило, было какое-то дело, обязательно реализовывали какие-то меценатские проекты, под этим мы подразумеваем вложение в развитие науки, культуры, искусства, образования и так далее. И, конечно, занимались благотворительностью, помогали неимущим, строили храмы и так далее.
Угу. То есть для них было характерно заниматься не только своим прямым делом, связанным там, с производством или торговлей, да, и извлекать прибыль, как у нас вот, да, в современном законе написано, кто такие предприниматели. Это предпринимательская деятельность, это деятельность, направленная на извлечение прибыли. Там нет, ни слова не говорится о том, что надо еще быть меценатом или хорошо бы быть меценатом или благотворителем. То есть у них, для них это было естественно, их понимание.
Ну, здесь надо сказать, что, конечно, общество было религиозно в то время. И, естественно, что предпринимательское сообщество того времени, это тоже были чаще всего верующие люди, православные, старообрядцы, там, ну, люди других религий, неважно. В данном случае важно то, что в основе их деятельности был набор определенных ценностей. А когда эти ценности есть, то любая деятельность, неважно какая она, и предпринимательская, конечно, в первую очередь, становится источником вот таких добрых дел. Почему? Потому что, конечно, предприниматель – это человек, который обладает ресурсами определенными и людскими, и административными, и финансовыми ресурсами, и умеет решать проблемы эффективно. Поэтому, если человек при этом имеет доброе сердце, которое откликается на нужду, откликается на какую-то проблему, то, конечно, видя эту проблематику, они решали это. Ну, давайте приведем несколько примеров, чтобы было понятно, о чем речь. Такая известная предпринимательница московская и благотворительница Варвара Алексеевна Морозова. Вот в виде отклика на какую-то проблему, да, рак уже существовал как болезнь, но не было ни клиник, ни больниц специализированных, и московское медицинское сообщество било тревогу по этому поводу. И Варвара Алексеевна Морозова откликается на эту историю и финансирует создание первого в России института по лечению раковых заболеваний, на котором сейчас, на базе этого института, сейчас у нас институт Герцена функционирует. Ну, такой достаточно быстрый отклик. Или братья Рукавишниковы. Не было детских тюрем в России, и ребята попадали сразу во взрослую тюрьму, если совершали правонарушение. Ну, конечно, вы себе представляете, что потом происходит с ребенком после вот взрослой тюрьмы. И тоже они откликаются на эту проблему и поддерживают создание такого приюта для несовершеннолетних преступников, который просуществовал долгое время и руководил им один из братьев Рукавишников, Николай Рукавишников. И, кстати говоря, приют показал, вот я вам говорила про эффективность, приют показал совершенно потрясающие результаты. Более 90% детей, которые попадали в приют, не возвращались в преступный мир, то есть они социализировались. Поэтому, конечно, если в основе деятельности предпринимателя есть вот этот набор ценностей, то получается решать очень многие проблемы, задачи и так далее. Ну, самый яркий, наверное, пример – Это Павел Михайлович Третьяков, всем известный, да, который вот как раз занимался и предпринимательством, это Костромская мануфактура его, которая, кстати, только в прошлом году закрылась, ей было 158 лет. Это его меценатский огромный проект в виде Третьяковской галереи. И смысл, который он туда вкладывал, да, он хотел вернуть обществу все нажитое им от общества, но в каких-то полезных учреждениях. То есть Третьяковская галерея – это возврат от Третьякова. Угу. Денег, заработанных на людях, обратно людям же, но в виде вот такого полезного учреждения. И он это сформулировал очень хорошо, это было в письме его дочери, но при этом, если мы говорим об остальных предпринимателях, то очень многие в каких-то воспоминаниях, в своих высказываниях об этом говорят, о необходимости приносить пользу. То есть в этом они видят осмысленность своей жизни, в том, что они полезны не только сами себе, но и другим людям. Пользу, конечно, все видят в разном. Это должно быть такая должна быть личная убежденность в том, что это действительно полезно. Да? Вот как Третьяков вкладывается в искусство, так Христофор Семенович Леденцов вкладывается, например, в развитие российской науки и создает фонд поддержки российской науки. Савва Тимофеевич Морозов вкладывается в театр, и у нас появляется Московский художественный театр, да, Варвара Алексеевна Морозова в клинику по лечению раковых заболеваний, ну и так далее. То есть все вкладываются в разные, но в результате мы с вами имеем развитие экономики, науки, культуры, образования, социальной инфраструктуры, у нас строятся храмы и поддерживается церковная деятельность со стороны предпринимательского сообщества, ну и так далее. Вот такой замечательный мир в результате у нас получается.
Вы очень здорово сформулировали вот этот кодекс ценностей, да, приносить пользу или возвращать, значит, тот материал по извлечению прибыли, да, вот это общество, но не материал, база, да, откуда берутся ресурсы, уже переходят в личные руки предпринимателям, возвращать это общество в какой-то полезной форме. А скажите, пожалуйста, вот эти идеи или эти ценности, они были рождены внутри нашего русского предпринимательского сообщества, или же они были все-таки заимствованы где-то на Западе или, может быть, да, в других местах? То есть вот эта философия жизни и дела наших предпринимателей, она самобытна в этом смысле и характерна вот для нашего русского сообщества, или же все-таки наши предприниматели эти какие-то примеры, да, какие-то веяния брали уже, ну, заимствовали откуда-то?
Ну, если мы говорим о заимствованиях, то чаще всего заимствовали технологии производственные, да, наши предприниматели ездили за рубеж, ездили туда учиться, ездили туда перенимать опыт с фабрик различных и так далее, вот этого было много, но с точки зрения базовых ценностей, скорее, нет, потому что базовая здесь ценность именно православие, и надо сказать, что не только предпринимательское сообщество действовало так, да, ведь мы говорим о том, что благотворительностью занимались все слои общества абсолютно, начиная с царской семьи и заканчивая крестьянами, которые давали милостыню по дороге в храм. Да? И поэтому просто от предпринимательского сообщества это видно более ярко. Опять же, повторюсь, потому что у них были ресурсы, был такой вот подход. И, знаете, была высокая очень работоспособность, то есть они стремились сделать свой проект ярким, они стремились решить вопрос, как бы, да, и получить очень хороший результат. Вот с точки зрения того же Третьякова, да, это такое последовательное собирание картин русских художников в течение многих лет, причем такой при высокой интенсивности. Вот по воспоминаниям, там, Третьяков мог поехать в Петербург и за день обойти 20 мастерских художников, отбирая картины для себя. Представляете, 20 мастерских, в которых нужно просмотреть все картины, принять решение, выбрать и так далее. То есть они это делали, вкладывая туда и ресурсы финансовые, и душу. То есть это было такое дело жизни. И иногда бизнес вот уже даже становился вторичен. Это было как средство зарабатывания, да, этих, да, денег для того, чтобы иметь возможность вот приносить эту пользу, делать какое-то любимое дело, помогать там ближнему и так далее.
Замечательно. Очень вдохновляюще вы рассказываете. А скажите, пожалуйста, как возникла идея создания вот этого музея, который достаточно уникален по своей задумке, и о нем до сих пор, ну, не сказать, что широко известно даже москвичам?
Ну, да, мы про свой музей шутим, что мы широко известны в узких кругах.
Да.
Это правда. Музей существует с 1992 года, находится он на Донской улице в Москве, и, ну, безусловно, создание музея было связано с тем, что в 90-е годы стало возможно говорить о предпринимательстве как уже о какой-то легитимной деятельности, то есть это перестало быть уголовно наказуемым у нас в стране, и в результате мы потомки дореволюционных предпринимателей, конечно, в то время стали проявлять особенную активность, то есть они пытались возродить память о своих предках, надо сказать, выдающихся людях, которые в течение всей советской власти, всего этого периода были, ну, незаслуженно забыты. Об их деятельности либо говорили плохо, либо вообще не говорили. И предпринимательство вернулось в нашу страну. С 90-х годов у нас развивается бизнес в России, но история предпринимательства не вернулась, и ее нигде не проходит. Да. У вас, в принципе, нет шанса узнать про историю развития предпринимательства, если, конечно, вы не пришли к нам в музей, потому что в школе этого не проходит, в институте этого не преподают, и даже если вы, например, уже действующий предприниматель и обучаетесь на каких-то специальных программах предпринимательских, MBA, DBA, там еще что-то, какие-то курсы, там тоже не преподают историю российского предпринимательства. И у многих предпринимателей, ну и просто обычных людей других профессий, которые приходят к нам в музей, есть ощущение, что бизнес в России начался в 90-е годы прошлого века, и вот, собственно, вся наша история. И совершенно не подозревают о том, что у нас более чем тысячелетняя история развития предпринимательства и огромное количество вот таких вот совершенно выдающихся представителей этой сферы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве Надежда Сергеевна Смирнова. И мы продолжаем наш разговор о действительно незаслуженно забытой истории предпринимательства. Вы сейчас так здорово охватили сразу большой тысячелетний пласт. И, конечно, это меня сразу очень заинтересовало. А вот если мы говорим не о периоде с 1861 года по 1917, понятно, что это было такое окно возможностей и последующего экономического роста для России. А вот если мы копнем древнее, то можно ли кого-то вспомнить из таких вот героев-предпринимателей, может быть, как раз и принесших пользу обществу, вот из более давних времен?
Ну, смотря с каких более давних, понятно, что там фамилия Демидовых, это Строгановы, это все более раннее время, угу. Безусловно. И там, конечно, были тоже уже такие выдающиеся люди, которые двигали развитие целых отраслей промышленности. Но мы же сначала говорим о том, что и в Древней Руси там торговали там, на ладьях, люди ездили, угу. Да, там и были ярмарки крупные, угу. И создавались мануфактуры государственные, и уже частные. Естественно, Петр I, который пришел, дал толчок развитию предпринимательства, повелел нам торговать компаниями, уже создавались первые гильдии, потом был толчок со стороны Екатерины II, при ней уже там вводятся три гильдии купеческие и так далее. То есть это шло такое поступательное развитие, и, конечно, 1861 год, отмена крепостного права, понятно, что это был один из толчков, но предпринимательство уже развивалось до этого, и многие династии, такие наши крупные, и крупные такие предприятия, они развивались задолго до отмены крепостного права. Возьмите хотя бы, ну, трехгорную мануфактуру Прохоровскую, да, там, угу. Какой-то 1799 год создания, например. Угу. Это же тоже очень интересная династия. И вот, кстати говоря, про выбор бизнеса, если уж мы говорим, как они занимались, про ценности, да, вот такой Василий Иванович Прохоров, основатель династии, изначально занимается пивоварением. И вот он верующий человек, жена у него тоже верующая, воцерковлённая женщина, и она говорит ему следующее: «Смени вид дела своего, я не могу молиться за успех твоего дела, потому что ты людей спаиваешь.
Угу.
Вот как бы важно еще, каким видом бизнеса ты занимаешься, да? И он действительно оставляет пивоварение и начинает заниматься текстильным бизнесом, в чем он очень, надо сказать, преуспел, потому что еще до революции это более чем столетняя история мануфактуры. Поэтому были и там совершенно выдающиеся люди, ну и, конечно, после, уже во второй половине XIX века. Просто надо сказать, что мы вот там к 1913 году условно, мы же входим в пятерку промышленно развитых стран мира.
Угу.
Благодаря чему это происходило? В том числе благодаря деятельности вот этих дореволюционных предпринимателей, которые развивали свои предприятия и развивали целые отрасли, прямо направления.
Да, так называемый предвоенный подъем или русское экономическое чудо еще его называют. И мне сейчас вспомнилось, что этих цифр по производству там, разных видов металлов, зерна, мы, по-моему, достигли только там, к 30-м годам. Ну, то есть был огромный провал потом, понятно, связанный с Первой мировой войной, революцией, гражданской войной и так далее. Да, а скажите, пожалуйста, вот если мы говорим об этом периоде дореволюционном, да, после отмены крепостного права, много ли было среди успешных и полезных для общества предпринимателей выходцев из крепостных, из крестьян, из простого люда?
Да, это достаточно распространенная история, и, ну, можно сказать, что большая часть купечества российского – это именно выходцы из крестьянства. И даже есть такие примеры, когда бизнес начинался человеком, когда он еще находился в крепостной зависимости. Это к рассказу про то, трудно ли сейчас начать бизнес с нуля. Да? Вот попробуйте, начните его, будучи в крепостной зависимости. Но это действительно было так, такие примеры есть. Вот тот же такой замечательный предприниматель того времени Губонин, например. Вот он прошел путь от крепостного крестьянина до дворянина. Как раз через бизнес. То есть вот предпринимательство было таким социальным лифтом для него. И Губонин еще чем интересен, что, вот смотрите, начинает он крепостным крестьянином, и потом император дарует ему дворянство, и на гербе Губонина пишет «не себе, а родине». Да, вот такое проявление, отражение проявления патриотизма предпринимательства того времени. Все-таки, конечно, бизнес действительно очень много вкладывал в развитие своей страны.
Угу. Расскажите, пожалуйста, Надежда Сергеевна, если можно поделиться вот вашей личной историей, что вас привело, соединило вот с этим делом по популяризации и истории предпринимательства, и ценности предпринимателей? Вот почему для вас это стало основным делом жизни?
Ну, хочется сказать, что это произошло случайно, но, как мы с вами понимаем, случайности в нашей жизни не было.
Самое главное в жизни происходит почти случайно.
Да, потому что, ну, действительно, пригласили меня туда абсолютно случайно. Это как раз было предпринимательское сообщество, которое в тот момент, ну, такие совершенно конкретные люди, которые в тот момент пытались спасти музей, потому что у музея было не очень хорошее финансовое положение, были долги, и был риск вообще потери музея в тот момент. И вот эти предприниматели решили поддержать музей финансово, но, конечно, нужен был кто-то, кто будет управлять всей этой историей, и вот таким образом я там появилась, меня туда пригласили. Но и для меня это была совершенно новая сфера. Я не историк. Я вообще заканчивала экономический факультет МГУ и, в принципе, никакого отношения не имела к музеям. Но вы знаете, когда я погрузилась в эту тему, она настолько меня захватила, что я поняла, что это как раз стык вот этих знаний в области там, экономики, затем истории, и понимание того, что, ну, действительно, не показать эту историю людям, ну, это просто невозможно. То есть для меня стало. И, конечно, в первую очередь... Мне это дает очень много, потому что, когда ты погружаешься в историю этих людей, ну, они очень вдохновляют. То есть ты видишь, настолько расширяются горизонты, ты понимаешь, сколько можно вообще делать. А как это можно делать замечательно? Вот какое-то их стремление к тому, чтобы, как там, про одну предпринимательство, жизнь свою посвятить на добро, да? Пытаться сделать что-то полезное людям. Вот это все, оно, конечно, очень вдохновляет, и когда ты, мы же постоянно погружаемся в это, раскрываем новые грани. Угу. Эта тема бесконечная. Там столько всего интересного находится, поэтому, конечно, музей реализует большое количество проектов, помимо такой классической музейной деятельности. Мы проводим и всероссийский конкурс по истории предпринимательства среди молодежи, там школьники, студенты у нас участвуют, издаем книги, запускаем различные выставки и так далее. То есть наша задача конечная, в принципе, вернуть историю предпринимательства как раз вот в такую общую повестку, культурную, образовательную и так далее.
А как вы получаете эту информацию, раскапываете ее? Вы работаете в основном с архивными материалами, чтобы вот эти истории поднять или узнать о каких-то забытых личностях? Или же вам здесь помогают потомки этих предпринимателей, предоставляя информацию или доступ к этой информации? Вот с точки зрения источников, как это все собрать?
Так как информации достаточно мало, то, конечно, мы используем все возможные источники для этого. Ну, во-первых, конечно, потомки. А потомки предпринимателей, они до сих пор собираются у нас в музее, и мы вообще позиционируем музей как дом для потомков дореволюционных предпринимателей. Они имеют возможность проводить у нас презентации своих книг, какие-то свои выставки. У нас есть даже такой формат встречи с потомком, такой чаепитие с потомком. Потомкам, да, вместо такой классической экскурсии. И, конечно, они одни из основных исследователей жизни и деятельности традиционного предпринимательства. А с другой стороны, конечно, есть специалисты, которые занимаются, эксперты, которые занимаются этими исследованиями. И вот, например, наш конкурс всероссийский среди молодежи, он тоже направлен на поддержку таких исследователей, потому что мы находим их в регионах. Это профессора, которые работают в вузах, это представители музеев, это представители краеведческих сообществ. Включаем их в экспертный совет нашего всероссийского конкурса, делаем с ними совместные работы, вот выпускаем книги, пишем какие-то статьи и так далее. То есть всячески их привлекаем к этой деятельности. Ну и, конечно, хранитель нашего музея Лев Николаевич Краснопевцев, который, вот, к сожалению, умер уже, он, конечно, внес такой очень мощный вклад. Он сам историк, и он занимался исследованием истории предпринимательства. Очень существенный вклад. Он, конечно, очень много информации собрал, в музей ее привнес, и мы, конечно, базируемся в том числе на вот его работе.
Угу. Хорошо, спасибо. Вы знаете, еще один такой вот, переходя к вопросу стыка как раз веры и дела на примере наших русских предпринимателей, хочется спросить, есть такой распространенный миф, причем даже на экономических факультетах, в том числе и МГУ, что наши выдающиеся, самые выдающиеся предприниматели дореволюционные, это, как правило, старообрядцы. Вот как бы вы прокомментировали этот миф, развенчали бы его или вот как-то сбалансировали? Все-таки вот если мы говорим, конечно, старообрядцы – это тоже люди верующие, христиане и православные, просто вот у них есть свои особенности. Но тем не менее, все-таки, даже, может быть, статистически вот на это посмотреть, сколько действительно там соотношение старообрядцев на православных? А таких, ну, канонических православных, не знаю, как правильно сказать.
Ну, вот вы сказали хорошее слово «сбалансировать». А вот его не надо развенчивать, потому что, конечно, среди предпринимателей прошлого старообрядцев действительно было много. Но тут дело даже не в их количестве, а в том, что почему про них больше известно. Потому что, конечно, форма старообрядческой общины, в которой эти предприниматели друг друга поддерживали внутри нее, она, конечно, вот представляется в виде такой эффективной формы как продвижения и поддержки именно предпринимательской деятельности. Потому что, конечно, исследование деятельности предпринимателей именно старообрядцев, оно в чем выражается? В том, что они внутри, например, этой общины, ну, могли друг другу давать там беспроцентные займы, да, могли поддерживать друг друга в бизнесе, помогать развить бизнес и так далее, какие-то создавали совместные предприятия, отвечали за какие-то провалы. Община могла ответить, да, за провал какого-то конкретного предпринимателя, если там что-то произошло. Вот, поэтому это такая более, может быть, сильная форма организации да, и поддержки бизнеса, поэтому она так известна. А православные предприниматели, как правило, если действуют, то они, ну, условно, сами по себе, да. Хотя, конечно, у них тоже были связи там друг с другом, и они делали совместный бизнес, это правда. Вот. Но это в меньшей степени известно, да? Угу. Нет такого исследования как бы этой деятельности и вот сотрудничества предпринимателей с этой точки зрения. Поэтому мне кажется, вот как было бы говорить правильно, что да, были среди них старообрядцы, были среди них православные верующие, и это в данном случае не является ключевым в определении успешности или неуспешности деятельности предпринимателя или его ценностного наполнения в виде вот, занятий там, меценатством, благотворительностью и так далее.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве, директор благотворительного фонда «Дело во имя веры» Надежда Сергеевна Смирнова. И мы ведем этот разговор в рамках цикла передач «Вера и дело». И продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В гостях у нас сегодня директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве, директор благотворительного фонда «Дело во имя веры» Надежда Сергеевна Смирнова. И мы продолжаем рассуждать о соотношении веры и дела на примере наших русских предпринимателей, в основном дореволюционных. Надежда Сергеевна, вот... Мне известно, что вы вместе с клубом православных предпринимателей начали собирать жития святых предпринимателей, покровителей этого дела. Расскажите, пожалуйста, об этом процессе, тоже как возникла идея, как идет этот процесс, что интересного удается найти?
Ну, это совершенно потрясающий проект. И самое интересное, что начался он с несвятого святого. Значит, у нас в музее представлен такой предприниматель, дореволюционный выдающийся, Николай Григорьевич Григорьев. Ну, многие его знают, потому что фабрика в Кадашах у него была, и кто был там в храме, видел икону Николая Григорьевича. Так вот, у нас была информация о Николае Григорьевиче Григорьеве в музее, целый стенд, мы знакомы с потомками, и, соответственно, у нас в музее тоже была икона, которая вот, была в храме в Кадашах и так далее. И дальше произошло следующее, что мы вот рассказывали всегда про Николая Григорьевича, и нам стало интересно, а были ли такие же люди, как он? Или вот он был таким уникальным человеком, и мы стали смотреть. Ну, первое, что мы сделали, это посмотрели среди мучеников, посмотрели жития святых и выяснили, что такие люди были. То есть он был такой не один. Значит, мы стали смотреть, и на данный момент мы уже нашли 26 человек из числа вот святых русских, которые занимались предпринимательством. Но, как мы говорим, не святые предприниматели, а святые покровители предпринимателей. Да? Самое интересное, что, почему я говорю про несвятого святого, в процессе этих исследований мы выясняем, что, оказывается, Николай Григорьевич Григорьев не канонизирован. То есть он официально он не святой, хотя там было такие устные благословения почитать его как святого и так далее, но канонизации не было. Видите, но он дал толчок нам найти других людей, которые действительно были канонизированы, это действительно русские святые, и при этом они изначально вот занимались именно предпринимательством, это основное было их дело. Почему проект интересный? Потому что, и мы, кстати, в рамках этого проекта, вот православный Свято-Тихоокеанский гуманитарный университет написал нам уже икону, такую соборную, то есть это икона «Святые покровители предпринимателей», где, ну, как раз на тот момент мы знали 19 человек, вот на ней изображены эти 19 святых, а сейчас мы уже знаем 26 человек, у нас список постоянно расширяется. Так вот, почему он важен? Понятно, что слово «предприниматель» и образ предпринимателя – это такая, ну, скажем, двойственная вещь. То есть все-таки, если вы спросите про отношение к бизнесу, ну, вот это «не обманешь, не продашь», а, там «мы лавировали», что-то такое, да, и вот немножко оно такое, это некий там неблагородный образ у нас в сознании, да. Нам было важно показать, что предприниматель – это не приговор для человека в плане его духовного роста, духовной жизни и так далее. То есть среди любой профессии есть там, условно, хорошие и плохие люди, которые хорошо или плохо ведут себя в жизни, но среди предпринимателей есть те, кто своими действиями, своим делом и так далее, своей верой в Бога, не отступлением от этой веры, эта их деятельность привела к тому, что вот, как правило, это 1999 год, 2000 год, они были канонизированы. И поэтому это немножко такой разрыв шаблона с точки зрения отношения к предпринимательству. Вот мы хотим показать, что российское предпринимательство дало России не только вклад в развитие экономики, науки, mm-hmm. культуры, образования, оно еще дало России святых, которые продолжают за нее молиться и так далее. И, конечно, нам интересно исследовать деятельность этих людей, их жизнь. Мы сейчас этим занимаемся очень активно и готовится к выходу фильм на «Спасе» у святых предпринимателей. Предпринимателях. И мы готовим сейчас такой буклет большой с информацией про них, пишем иконы их, вот в музее уже есть 15 икон этих святых предпринимателей, мы такой небольшой свой иконостас собираем. Mm-hmm. И, конечно, этот проект, ну, вот по нашей практике никого не оставляет равнодушным. Все, кто приходит в музей и слушают рассказ про этих людей, видит их иконы и так далее, это, конечно, оказывает очень сильное воздействие.
Угу. А расскажите, пожалуйста, подробнее про вот этого не святого святого, о ком вы так немного загадочно обозначили его, Николай Григорьевич Григорьев, да, если я правильно запомнила?
Да, Николай Григорьевич Григорьев – это колбасный король московский, у него было 43% рынка колбасных изделий в Москве.
Как звучит.
Да, звучит очень хорошо, вкусно. Значит, фабрика находилась в Кдашах, это большая фабрика, там был экспорт колбасы, в том числе и в Европу, медали на всевозможных выставках, которые он получал за качество продукции. Но у него даже такая была на фабрике небольшая железная дорога, там вот здесь в Кадашах, это вроде как в черте Садового кольца сейчас, да?
Неплохо.
Вот, неплохо, да. Ну, фабрика была такая сделана по последнему слову техники, все там было. Но и все было замечательно. Наступила революция, естественно, все имущество, фабрику всю забрали, национализировали, а Николая Григорьевича вынудили уехать в его родное село под Угличем, откуда он был родом. Ему уже было в тот момент за 70, и местному населению запретили его кормить, давать кров, работу, вообще как-либо помогать, потому что, ну, он был там в статусе, условно, там, врага народа, да. В тот момент. Почему? Потому что помимо того, что он был крупный предприниматель, это еще был воцерковленный верующий человек, который в том числе строил храмы активно и храмам помогал. Вот в этом же своем селе он, например, построил большой храм красивый, там он оценивался, по-моему, 100 тысяч рублей, он в него вложил тех денег, то есть это где-то там, ну, 100 миллионов на наши сегодняшние деньги, плюс помогал здесь храмам в Москве и так далее. И вот он туда уезжает, и ему удалось продержаться там несколько лет в таком вот состоянии, да, но в итоге он умирает от голода и холода просто. Человек, который пол Москвы кормил колбасой, да. Почему он продержался еще несколько лет? Потому что крестьяне местные любили его, поддерживали и подкармливали там, тем не менее, несмотря на запрет. Потому что, конечно, при жизни он очень много помогал селу, выдавал замуж бедных невест, там давал приданое, брал крестьян оттуда из села на работу, к себе на фабрику, ну и так далее. Там постоянно шла какая-то поддержка, вот храм этот большой построил. Его тело нашли охотники как раз на дороге, вот, которая вела к храму, и крестьяне там его около храма тайно и похоронили. Вот. И затем вот была такая история, что было благословение его именно поминать вот как такого святого, да, и поэтому появилась икона, вот пошло такое почитание, которое народное. Еще до канонизации, народное почитание пошло, да, и была даже написана икона и так далее, вот все, весь этот процесс пошел. Поэтому, когда мы получили же эту информацию от потомков, которые принесли нам все документы, фотографии и так далее в музей, от них уже была информация, что Николай Григорьевич – это святой. Уже была вот икона и так далее. Вот. Но мы когда уже стали разбираться, вот выяснилось, что это такое вот народное почитание, а канонизации не было. Вот такая вот интересная история, но она привела к нам, нас к проекту про святых предпринимателей.
А расскажите, пожалуйста, о вот каких-то находках, лично для вас, может быть, близких историях вот этих как бы вновь открытых святых. Что вот лично для вас стало особенно интересным, вдохновляющим, новым? Из этого исследования.
Ну, вы знаете, во-первых, надо сказать, что кто эти люди, вот эти святые, да, предприниматели. Ну, примерно половина из них – это мученики, понятно, которые пострадали во время с приходом советской власти. То есть какая-то была история. Вот человек живет себе, занимается предпринимательством. Все они воцерковленные верующие люди были, все они помогали храмам очень активно. И когда начинаются гонения на церковь, никто из них не предал веру, никто из них не перестал помогать церкви, хотя это было уже очень опасно и понятно. Более того, в некоторых случаях их, например, арестовывали, отправляли в ссылку, они возвращались, и там есть вот пара таких примеров среди мучеников, и становились старостами храмов, избирались уже после ссылки. И, конечно, за этим потом следовала или повторная ссылка, или уже арест и расстрел. Но есть стенограммы их допросов и так далее, и никто там... Все, конечно, они говорят, что они никакой антисоветской деятельностью не занимаются, отрицают какое-то вредительство, но при этом все говорят о том, что да, я в Бога верю, и да, я помогаю церкви. Вот от этого никто из них не отказался. Да? Это, конечно, такая стойкость в то время, ну, когда вот реально угроза была, это угроза жизни, но люди от своей веры, от ценности не отказывались, и они продолжали действовать так, вот как они считали правильным. А более того, ну, такой Яков Блатов там был один из святых, ну, вот, например, он попал в колхоз. Пришлось ему вступить в этот колхоз, там, 31-й год и так далее. Сначала просто колдовщиком его каким-то там определили, но способности никуда не денешь предпринимательские. И в результате он начинает расти там по карьерной лестнице, дорастает до заместителя председателя колхоза. Но что это за зампредседателя колхоза? Это зампредседателя колхоза, который организует работу в колхозе так, что по православным праздникам не работают, служат самолебны, проводятся крестные ходы и так далее. А это 30-е годы.
Самый разгар.
Самый разгар. Ну и, конечно, конечно, наступает 37-й год, появляется донос председателя колхоза.
На своего зама.
На своего зама, да. И в результате это арест, расстрел и так далее. Да? Но это вот такая стойкость, которая, конечно, поражает просто. Стойкость, вот есть ценности, есть вера, и от них не отступают совершенно. При этом, что еще нужно сказать, что они все чаще всего занимали, знаете, такую активную позицию. Они были миссионерами. То есть много примеров, когда они в своем доме, например, собирали, ну, такие, можно сказать, воскресные школы для взрослых, назовем их так, на духовно-просветительские беседы. Или, например, некоторые из них, вот такой Василий Коклин, святой священномученик, он, например, вообще был рукоположен уже во время советской власти.
Да? Тайно, да, видимо?
Рукоположили, это, по-моему, был 1927 год, то есть тоже так себе представляете уже ситуацию в это время. И вот он становится священником. То есть вот среди них были люди, которые становились священниками уже во время советской власти, когда уже все было понятно. Вот. Поэтому вот такого было много. Конечно, это поражает все. И это вдохновляет очень сильно. Да, на какие-то собственные свершения, на то, чтобы посмотреть на себя в этой части, да.
Конечно.
Вот, и, может быть, попытаться стать немножко лучше.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве Надежда Сергеевна Смирнова. И мы продолжаем наш разговор. Кстати, пока вы рассказывали вот эти истории про стойкость, мне почему-то спонтанно вспомнилась притча о богатом юноше, евангельская притча. Помните, когда юноша приходит к Христу и говорит: «Господи, что мне нужно, чтобы наследовать Царствие Небесное?» И он смотрит, Христос на него смотрит с любовью, да, как сказано в Евангелии, то есть он проникается вот теплыми чувствами к этому юноше и говорит ему: «Соблюди заповеди», он отвечает, что «я их и так соблюдаю». Тогда он говорит: «Отдай все твое имение нищим и приди, и следуй, возьми свой крест и следуй за мной». На что юноша опечаливается, потому что вот он владел богатым имением, и, по-видимому, его сердце было привязано к этому богатству. И вот, не знаю почему, я как-то вспомнила эту притчу и подумала вот о чем, что ведь люди, о которых вы рассказываете, были сказочно богаты по сравнению, ну, вот с остальным населением. И даже по нынешним меркам, там, если мы переведем эти суммы в нынешние рубли, это действительно, ну, это очень, ну, как бы мы сказали, там, может быть, олигархи, просто в этом слове есть негативная коннотация, ну, вот с точки зрения, да, состояния материального. И тем не менее, в годы, так сказать, гонений они проявили свою полную непривязанность к этому богатству. Мало того, что они не отступили от веры, так они еще и миссионерствовали. Вот это удивляет, потому что, ну, одно дело, так сказать, в сытые годы и при своем там имении, да, в, ну, образно говоря, при всем своем богатстве, там, ходить в храм и, ну, в отсутствии такого внешнего давления, угрозы жизни, да, вот исповедовать свою веру. Совсем другое дело, когда это риск для жизни каждый день, это вот, ну, действительно такое уже подвижничество и путь к мученичеству. И они все равно этот путь избирают. Это просто удивляет, на самом деле.
Я даже немножко вас поправить, потому что, вы знаете, не все из них были олигархами. Потому что...
Поправьте меня. Пусть будет сбалансированная картина.
Да-да-да, сбалансированная картина в каком смысле? У некоторых из них был очень небольшой бизнес. То есть, да, у некоторых это такие крупные предприниматели, там какие-то у них фабрики, там вот Иоанн Летников, там это лесозавод, например, мукомольная фабрика, и так далее, да, то есть, ну, такой крупный бизнес, да, а некоторые это могла быть чайное на селе или небольшой магазин, например, и так далее, да, то есть, вот, что интересно, мы тоже смотрели на величину их бизнеса и так далее, это совершенно разные примеры, и крупный, и средний, и там малый, и даже микробизнес, и правильно вы сказали, люди совершенно не привязаны к этому. Более того, вот если мы говорим про стойкость, она выражалась даже в подходе к предпринимательству, да, помимо веры. То есть, конечно, когда наступала революция, у них все отнимали. Но потом начался НЭП.
Да.
И самое интересное, что во время НЭПа они снова открывали свой бизнес. Иногда даже вообще, иногда связанный с тем, что делали до революции, иногда вообще не связанный с этим, совершенно другой, но тем не менее, они опять пытались что-то делать, заниматься бизнесом и так далее. Вот. Ну, потом опять все отнимали. Ну, в общем, это такая история, да. Но вот такая какая-то настойчивость, целеустремленность, она прям проявлялась во всех направлениях их жизни. Вот, и непривязанность к деньгам, это действительно было так, ну, потому что половина – это мученики, да, а вторая половина – это преподобные. Это преподобные, это праведные, и, конечно, эти люди, чаще всего, это история про то, как они оставляют все и уходят в монастырь. При этом оставляют все либо изначально хотят уйти в монастырь, но не пускают родители, потому что кто-то должен вести семейное дело, да, или не благословляет духовник еще уходить, говорит, что послужи сначала этому миру, да, и они вот в стремлении в монастырь, тем не менее, продолжают заниматься вот, предпринимательством и так далее. Ну и, как вы понимаете, если человек стремится уйти в монастырь, вот представляете, как он занимается бизнесом. Он же, занимаясь предпринимательской деятельностью, он не может ничего совершать, да, он стремится к тому, у него же есть уже планка, куда уйти, да, и поэтому даже ведение дела, оно основано на таких вот принципах, таких правильных. Вот. Либо это другая ситуация, когда человек занимается бизнесом, ни о чем не думает, ни о каком уходе в монастырь, но встречает кого-то, происходит встреча в жизни. Он встречает вот старца, Целин, настоятель монастыря, который переворачивает его жизнь, и он понимает, что совсем другого он хочет. И после этого, да, он тоже все оставляет и уходит. Поэтому там уже истории разные. Но тоже интересно, что предпринимательская жилка дает себя знать даже в монастырях, потому что многие из них занимаются экономической деятельностью, хозяйственной деятельностью монастыря и существенно там улучшают его состояние вот с этой точки зрения. Ну и многие из них, конечно, такие проповедники очень сильные, к которым люди, конечно, приходили и за советом, за духовным и так далее. Это вот очень у многих из них прослеживается.
Замечательно. Вот, вы знаете, я, например, кроме преподобного Серафима Вырицкого, вот так сходу вспомнить даже не могу каких-то, ну, не знаю, других преподобных, я бывших предпринимателей. Я полагаю, что они действительно малоизвестны. Не могли бы вы вот сейчас, пользуясь случаем, нам о ком-нибудь вот из них, менее известных, рассказать именно вот о преподобных, об их историях?
Ну, преподобные, вот смотрите, там тот же Иринарх Ростовский, например, да, это тоже он, значит, занимался торговлей, да, до того, как, ну, стал преподобным, да. И вот, может быть, более известный даже для всех, это такой праведный Василий Павлопосадский. Все же знают Павлопосадские платки, фабрику, правда, да, красивые, да, цветные. И вот Василий Павлопосадский – это один из совладельцев фабрики Павлопосадских платков. Там тоже очень интересная история, потому что его пригласил собственник в партнеры, но изначально он этому собственнику помог, когда тот оказался в такой очень сложной ситуации, там умер у него отец, совсем он был молодым парнем, и надо было принимать решение, брать ли на себя фабрику или не брать, и вот он пришел за советом как раз к Василию Грязнову, он такой Василий Павлопосадский, но фамилия была Грязнов. Так вот, он пришел к нему за советом, и тот в беседе, вот они смогли прийти к решению, к определенному, он взял на себя эту фабрику, стал этим заниматься, и потом позвал Василия Павлопосадского уже в партнеры. И на этой фабрике чем занимался, да, Василий Павлопосадский? Он наставлял рабочих, то есть он продолжал заниматься просветительством, значит, наставлял рабочих не сквернословить, не пить, там, хорошо работать и так далее. Ну, как бы мы сейчас с вами сказали, занимался управлением персоналом, да, и корпоративной культурой, да, вот, да, что-то, да, типа того. Вот, ну, просто уровень, да, человека, который у вас под предприятием занимается корпоративной культурой. Так вот, вот такие люди были среди них, а, конечно, он человек потрясающий, Василий Павлопосадский, в этом смысле, и очень интересно проследить за его жизнью, потому что хоть он был и там из верующей семьи, например, но у него был период отхода от православия, когда вот он молодым юношей приехал работать в город, да, там, на завод, и связался с дурной компанией, стал пить сильно. Очень сам от этого страдал, пытался бросить, вот у него все не получалось и так далее. Но потом вот там рассказ про то, как он возвращается в нормальную жизнь. И потом, конечно, он помогал этим людям, которые тоже вот этой зависимостью страдали и так далее. Вот. Ну, поэтому интересно исследовать все, вот как они к этому шли, что с ними приключалось в жизни, как это все происходило, как они это преодолевали и так далее. Поэтому вот жизнь преподобных, конечно, очень интересна тоже. И мы это смотрим. Два оптинских старца, например, тоже они до прихода.
Расскажите, пожалуйста, в Оптину хотя пустынь, бы немного.
Да, в Оптину пустынь. Из них. Да, они тоже занимались предпринимательством. Но здесь даже, понимаете, как, это вот такие более известные люди, потому что вы про них можете найти информацию. А у нас есть такие святые, например, у которых даже икон не было. Вот мы не нашли, то есть и у нас даже вот там, по-моему, по одному из святых, ну, правда, он мученик был, не преподобный, иконописец писал сейчас икону даже без фотографий, потому что даже фотографии не сохранилось, пришлось вот так писать. Поэтому нам важно, конечно, информацию о них доносить, в том числе вот о таких святых, которых вот никто не знает. Да. там Сергей Ведерников, вот там Иаков Блатов, там вот такие, такие фамилии, которые, ну, вы и не слышали их никогда. При этом, да, это люди, вот, которые занимались предпринимательством. Что еще интересно, что, конечно, мы всех приглашаем к сотрудничеству. Если вы знаете таких святых, которые были предпринимателями, то мы, конечно, с радостью эту информацию получим от вас и так далее, потому что, ну, это такое достаточно тяжелое исследование, как вы понимаете, это нужно исследовать жития всех святых, чтобы понять, да, кто из них занимался бизнесом, а кто нет. Вот у кого есть эта история, а у кого нет. И это такая точечная вещь. И у нас уже были случаи, когда на нас выходили и говорили: а вот еще посмотрите, вот это же святой тоже. Вот. И мы тоже включали этот список после там соответствующей проверки. Что тяжело в этом исследовании, что, конечно, нам важно не только, вот даже про мучеников, нам важно не только, что произошло с ними после арестов, про это информация есть, потому что есть там допросы, да, дело и так далее, а что с ними происходило при жизни. А при жизни это были, ну, условно, обычные люди. Таких было очень много. И если это был не очень крупный бизнес, то информации, ну, практически нет. Что помогает? Мы по некоторым таким мученикам нашли потомков. И вот у нас в музее как раз на прошлой неделе приезжал к нам потомок Иоанна Летникова из Коломны. Потрясающая была встреча, человек тоже православный, верующий, который в Коломне занимается таким краеведением, водит экскурсии там и так далее. И, конечно, вот по Иоанну Летникову понятно, что потомки привносят информацию. Ну, например, такую. Вот это истории, которые передаются там из поколения в поколение. Иоанн Летников, когда его отправили в лагерь, а там в соседнем лагере сидел его сын. Ну, там понятно, что, как правило, семьи подвергались репрессиям. Так вот, по воспоминаниям, как умер Иоанн Летников в лагере, а он умер в лагере, значит, там была такая история, что он как бы заступился за одного из священников, в результате чего был убит, и вот по этим воспоминаниям отпевало его 40 священников, потому что понятно, что в лагерях, да, как, кто сидел, да? Их было очень много, да, и вот такие были воспоминания, что когда он был убит, было такое отпевание, и вот 40 священников его отпевали. Конечно, вот такого рода информация, она тоже для нас очень важна, и вот эти потомки этих святых предпринимателей, конечно, для них тоже очень радостно, что почитание вот их предков таких появляется и в музее, появляется и на иконе, потому что сейчас один из наших проектов по популяризации этой истории, это вот такие соборные иконы святых покровителей предпринимателей. Ну, условно мы это называем там икону в каждый храм России. Ну, конечно, не в каждый, понятно. Но предпринимательские сообщества, которые очень многие предприниматели поддерживают храмы и ходят регулярно в храмы, входят в члены общины приходской, конечно, чтобы они заказывали такие иконы, чтобы такие иконы появлялись в храмах, как пример для современного предпринимателя, да, чтобы не как у нас сейчас на предпринимательских каких-то образовательных семинарах и сессиях рассказывают, в качестве примера приводят там Илона Маска или Стива Джобса или каких-то еще других западных предпринимателей, да? Вот пример из бизнеса для современного православного предпринимателя. Вот он конкретный пример, что, как, чем может заканчиваться твой духовный путь и так далее. И поэтому появление такой иконы в храмах нам представляет очень важным, в том числе с точки зрения работы с предпринимательским сообществом в храмах.
Вы знаете, вот ваш рассказ сейчас как раз натолкнул меня на еще один вопрос. Вы же уже давно трудитесь на этом поприще и, наверное, наблюдаете какие-то вот всходы тех зернышек, которые сеете. Вот как меняется, на ваш взгляд, умонастроение, ценности, не знаю, образ жизни и ведение дела вот среди тех предпринимателей, кого вы имеете возможность наблюдать лично или как-то там со стороны через свои каналы? Ведь понятно, что вы взаимодействуете с нынешними живыми предпринимателями, хотя работаете с прошлыми предпринимателями, да, то есть как бы такое соединение времен происходит, преемственность. Вот насколько действительно наши подвижники прошлого оказывают влияние на тех, кто сейчас свое дело созидает? Что меняется?
Ну, я могу сказать, что это очень сильное воздействие, потому что эффект от посещения, например, нашего музея предпринимателями, ну, это, во-первых, вдохновение, которое они получают, это гордость за вот наших предшественников. То есть, понимаете, важно понимать, что когда ты в профессии, на чьих плечах ты стоишь. Вот, например, становишься ты врачом, работаешь ты в больнице, и там висят портреты великих хирургов нашего времени, или там великих врачей и так далее. Становишься ты, не знаю, учителем. И вот, пожалуйста, великие учителя. А становишься ты предпринимателем. Вот где они? Ты на чьих плечах стоишь? На плечах людей из 90-х, про которых много фильмов снято и прочее, да, вот такая полубандитская какая-то история, бизнес нашего времени в то время, да. Или ты стоишь вот на этих плечах, на плечах Третьякова, Мамонтова, Рябушинских, Морозовых и так далее, которые сделали для России очень много. И это совершенно другое ощущение профессии, в которой ты находишься, совершенно другое ощущение ответственности и видение горизонтов, что ты можешь делать, возможности масштаба твоей деятельности, понимание, какую пользу ты можешь принести стране, да, в тех или иных случаях. А поэтому, конечно, это вот такое вдохновение, гордость, ответственность. Это очень важно. Неважно, верующий человек или неверующий предприниматель, который к нам пришел, да, он первый эффект, который он должен получить, именно такой. И в данном случае неважно, там, в каком году кто родился, фамилия, вот все эти там, такие вот исторические вещи, они, как правило, вылетают из головы, там, в одно ухо влетели, в другое вылетели. Особенно, когда человек вообще не в курсе этой истории. Да? Поэтому, конечно, важно вот это ощущение. И я могу сказать, что среди современного предпринимательского сообщества огромное количество замечательных просто людей. Просто их не очень видно. Да? Они, там, как правило, о себе не кричат и так далее. Вот те, кто сотрудничает с музеем, и, кстати говоря, поддерживают музей, потому что музей не государственный, и он во многом существует благодаря пожертвованиям тех самых современных предпринимателей, для которых вот деньги не есть все, о чем нужно думать. И вот этот эффект, который производится, когда они выходят из музея и говорят, оказывается, как можно было, или «а теперь я понял, что я хочу делать», это, конечно, это дорогого стоит. А особенно сейчас, когда у нас появился вот этот проект про святых предпринимателей, ну, это иногда шок для них просто. Они говорят, ну, мы никогда этого не... Мы даже не могли подумать, что такое может быть. Вот такой эффект производит. Ну, кстати говоря... Это была на молодежь. У нас был такой случай, но я надеюсь, вот молодой человек не обидится, не буду называть его фамилию, хотя ничего здесь плохого нет, но тем не менее. У нас был такой случай недавно, к нам пришла группа студентов. И я вела экскурсию как раз, и я им как раз показала вот этот зал, который посвящен святым предпринимателям, рассказала про этого. В конце экскурсии ко мне подходит молодой человек и говорит, а можно я буду у вас работать? Я говорю, а вы историк или... Он говорит, нет, я вот в экономическом вузе учусь там и так далее. Я говорю, вы что-то знаете про вот историю этого периода? Он говорит, нет, я ничего не знаю, но вот это вот то, что вы рассказали про святых предпринимателей, это потрясающе, я хочу тоже этим заниматься. Вы представляете, парень совершенно молодой, и вот он настолько был этим впечатлен, что он сказал, вот давайте я буду работать, что вам тут нужно делать, давайте я стулья перенесу, что еще. Вот я хочу тоже водить у вас экскурсии, я тоже хочу про это рассказывать. Вот даже там, как мы там ругаем молодежь нашу сегодняшнюю, что он там что-то не то, не так. Вот, и, конечно, и среди ребят молодых есть те, кто очень откликаются на это.
Конечно. Спасибо огромное. И это вдохновляющая история, лучший аккорд для завершения нашей программы. Я напомню, что сегодня в гостях у нас была директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве, директор благотворительного фонда «Дело во имя веры» Надежда Сергеевна Смирнова. Мы рассуждали, и Надежда Сергеевна очень много рассказывала о вере и деле наших русских предпринимателей разных периодов, но в основном дореволюционного, о святых предпринимателях, о которых сейчас много о святых покровителях предпринимательства, о которых сейчас все больше становится известно. Спасибо вам большое, Надежда Сергеевна, за этот вдохновляющий разговор. Я надеюсь, что наши слушатели, многие тоже почерпнули для себя много нового. Конечно, всех приглашаем в ваш музей обязательно с этим познакомиться, прикоснуться и вдохновиться. И, пожалуйста, если вы являетесь потомками предпринимателей, тем более святых, имеющих предпринимательство отношения, пожалуйста, обращайтесь в музей. Я думаю, что можно, да, писать Надежде Сергеевне.
Да, конечно.
На сайте музея легко найти по этим ключевым словам в интернете. Пожалуйста, пишите и сообщайте, потому что это очень важно для всех нас, для действительно нового такого вот понимания, кто есть предприниматель, и что это замечательное дело, которое может приносить много пользы. Спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания, дорогие слушатели. До встречи через неделю.
Светлый вечер. На радио «Вера».